Здравствуйте. Ульяновский автозавод вернулся на войну. В 2017 году Министерство обороны прекратило закупку УАЗов для армии, заменив их на «Тигры», тем самым оставив завод без гарантированного сбыта, спасавшего предприятие все годы его существования. Автомобильный завод в Ульяновске получился случайно. В 1941 году мимо города на восток страны тянулись эшелоны с эвакуированными предприятиями. Несколько составов с оборудованием завода ЗИС встали в Ульяновске. Дальше не пошли. Тащить их в тыл не было ни сил, ни желания. И для предстоящего производства ЗИС-5 в чистом поле они были не нужны. Решили сгрузить в первый попавшийся сарай. Нашли наиболее подходящие складские помещения и бросили станки, забыв до лучших времен. Что и легло в основу философии бренда. Никому не нужный, но выкидывать нельзя. Завод и его автомобиль. Вспомнили про станки в сарае случайно, и поскольку оборудование было вполне годное, решили приспособить к какому-нибудь делу. Выпускать автомобили не могли и не планировали, пытаясь ограничиться чем попроще, например, авиационными бомбами. И потихоньку начали их осваивать, постепенно постигая устройства, пытаясь научиться с ними работать. Мимо Ульяновска ехали не только станки, но и инженеры. И часть людей за ненадобностью тоже сгрузили в этом городе и отправили в сарай. Они попробовали расширить производственную гамму и к авиабомбам добавить сборку привычных грузовиков. Не преуспели. Но в заводскую историю на всякий случай вписали выдающиеся достижения, перевыполнение плана, ритмичную работу, тем самым добавив к философии важнейший принцип существования завода. Война все спишет. УАЗы плохими были всегда. Легенда об их популярности не имеет оснований и относится к разновидности пропаганды. В СССР все было самое лучшее, следовательно, и автомобили тоже. Конструкция каждого УАЗа всегда краденая, технологии всегда сырые, материалы некондиционные. Ни один УАЗ никогда не был самостоятельной разработкой, всегда содержал зарубежный прообраз. Поскольку сначала в сарае случился завод, затем с большим опозданием подоспело конструкторское бюро, первую свою самостоятельную модель предприятия получило от грековчан. Это была вариация на тему победителя военного бездорожья американского Виллиса, но в стилистике Студебекера. Основной продукцией ГАЗа были грузовики, и поскольку Студебекер вскружил голову наравне с Виллисом, грековчане взялись бороться с проклятой Вандербильтихой, сочиняя свою версию мексиканского Тушкана, попутно подверстав облик младшей модели под узнаваемый в народе образ Студебекера. Головастик, он же буханка, УАЗ-450, скопировали с джипа, но не с того, который мы все знаем, а с редкого однообъемного микроавтобуса повышенной проходимости «Джип Форвард Контроль», мелькнувшего однократным эпизодом в биографии американской фирмы в 1956 году. Русская машина совсем не получилась. Ее производили по обходной технологии, попутно модернизируя, исправляя ошибки. Вылечить так и не получилось, зато удалось сохранить обходные технологии. Нынешние буханки продолжают сваривать щипцами, создавая вместо кузова металлический скворечник с недопустимыми инженерными решениями. УАЗ-469, он же «Хантер», это попытка копирования «Лендровера» второй серии, образца 1958 года, с уклоном в самостоятельную внешность, чтобы не быть схваченными за руку. Четвертая, она же последняя за 83 года существования завода модель «Патриот», впитала в себя богатейший опыт коллектива в презрении к человеку, ненависти к потребителю, уверенности, что все сойдет с рук. Именно «Патриот» поставил крест на госзакупках УАЗов для армии и оставил предприятие без куска хлеба. И вот голодная российская армия, доставшие на войну с Украиной из арсеналов винтовки Мосина, танки Т-72, мины ТМ-57, вновь начала получать привычные УАЗы. Те самые, сделанные ради одного выезда на передовую под управлением одноразового солдата, присягавшего стойко переносить трудности военной службы, не щадить своей жизни для выполнения воинского долга. Статья 3 дисциплинарного устава. УАЗы приехали на войну и умерли без посторонней помощи. Нынешняя война оказалась протяженной, На ней есть куда поехать. И прежний пробег до капремонта в одну условную 1000 километров оказался недостаточным. УАЗы на войне начали массово погибать. Моторы принялись клинить, начиная с пробега в 5000 километров. Стали отказывать коробки, убирать раздатки, потекли мосты. Поскольку время теперь военное и оттого бесцеремонное, от испуга встрепенулась пресс-служба завода. 4 октября 2024 года она сообщала, что Ульяновский автомобильный завод получил сертификаты на полное соответствие системы менеджмента качества по двум стандартам – отечественному ГОСТу и международному ISO-9001. А через 10 дней раздались вопли якобы сенатора Дмитрия Рогозина об омерзительном качестве и подрыве обороноспособности. Расчет завода, что на фронте все погибнут быстрее, чем сломается машина, не оправдался. Пришлось сочинять. Оказывается, в 2022 году в условиях санкционных ограничений Ульяновский автомобильный завод столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков. В связи с этим в максимально сжатые сроки компания начала переход на альтернативных поставщиков ключевых компонентов, что позволило не допустить остановку производства и обеспечить бесперебойные поставки техники. Но только поставки. Без качества, техподдержки, запчастей. Если есть китайская деталь, она идет на конвейер, и когда сломается, менять ее не на что. Большего ждать от завода не имеет смысла. За 83 года он не сделал ни одного полноценного автомобиля и никогда не утруждал себя качеством. Поэтому единственный вариант применения УАЗов на войне – побыстрее погибнуть вместе с ним. УАЗ работает при одном условии – война все спишет. Джинсы в Советском Союзе не шили и не продавали, но носили и гордились так, что ставили советского человека в тупик. Он покупал самую дорогую вещь в своей жизни и должен был делать вид, что у него, как у любого американца, таких еще 10 пар. Поэтому носить полагалось пренебрежительно и на субботник, хотя мечталось на выход и в театр. Джинсами хвастались, измеряли жизненный успех и социальный статус. Чтобы снизить градус вожделения, советские газеты и журналы публиковали интервью с врачами о вреде джинсов, их опасности, недопустимости. Повезло джинсам лишь в одном. Главной мечтой они стали во времена, когда борьба со стилягами уже закончилась, и заградотряды комсомольских активистов не нападали на людей на улицах и не резали им неприемлемую в коммунистическом обществе одежду ножницами. Иначе было бы кровопролитие, убитые и раненые. Затем советскому человеку захотелось кроссовок. Они стали номером 2 в списке самых главных атрибутов успеха. Джинсы и кроссовки Советский Союз по-прежнему делать не умел, но люди их добывали, носили, хвастались. Третьей в списке счастья фигурировала дубленка. Но она стоила как цветной телевизор и была по карману только самым состоятельным либо самым неосмотрительным. Если джинсы и кроссовки милиция могла простить, то дубленка добавляла хозяину тревог, являясь достаточным основанием для внимания со стороны ОБХСС. За дубленку могли посадить в тюрьму. Самые духовно развитые, самые читающие, самые образованные в мире люди гордились штанами, обувью, зимней одеждой. Картина однозначного успеха состояла всего из 3 предметов, добытых из-под полы, по блату, с рук, у спекулянта, на подпольных квартирах. Сегодня добытым из-под полы хвастается государство. Теперь у него нет необходимого и приходится выкручиваться, придумывая варианты, ухмыляясь результатом. Стране нужны процессоры, чипы, микросхемы для ракет. Нужны дроны и беспилотники, прицелы, компьютерные системы управления огнем. Необходим GPS и Starlink. Добывать приходится со всеми сложностями, привычными советскому человеку. Россия вполне успешна в этой добыче, поскольку в строю еще находятся ветераны, сохранившие бытовой навык повышенной ловкости. И когда удается добыть, непременно тянет похвастаться. Показать остальным, что как бы ни свирепствовал Запад, а тут не лыком шиты, и все еще при джинсах, кроссовках, в удобленке. Агентство «Автостат» – вполне добротный информационный источник. Провело в Москве бизнес-форум «CarX». Помимо говорящих голов и презентаций на проекционных экранах, автостат похвастался джинсами, добытыми из-под полы. В итоговом пресс-релизе указано, что назло санкциям, вопреки официальной политике Германии, Великобритании, Южной Кореи, вразрез с заявлениями концерна Volkswagen, а также робких попыток соблюсти лицо фирмами Lotus и Hyundai, в Москве на приуроченной выставке демонстративно показали автомобили, появление которых в России недопустимо. Весь мир запретил их ввоз в страну. Главными джинсами стал Volkswagen Telagon. Это самый большой кроссовер фирмы. Его производство стартовало в 2021 году. По его поводу Volkswagen AG делал официальное заявление, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не появится в России под страхом прекращения контракта с китайским дилером, допустившим утечку. Lotus, принадлежащий китайцам, давно никто не спрашивает. Куда хозяин прикажет, туда и поедут. Топнут ногой, и породистые британцы отправятся в ГУЛАГ на выставку бизнес-решений. Поэтому на своем форуме автостат хвастался кроссовками Lotus Emeya. С Hyundai сложнее. Правительство Южной Кореи постоянно расширяет список товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Корейцы полностью поддерживают санкции Америки и Евросоюза и обязались не поставлять русским автомобили с моторами от 2 литров ценой дороже 50 тысяч долларов. Южная Корея с Россией не торгует, в отличие от Hyundai, которая сохранила офис, присутствие дилеров, поставки. Показанный на автомобильной выставке в Москве Hyundai Mufasa, новый, с мотором запрещенного объема в 2 литра, полноценный аналог недосягаемой дубленки. Любоваться только на выставке нет необходимости, можно свободно купить, продается не из-под полы, в магазине. Перед началом мероприятия автостат заявил еще и автомобили Audi и Toyota, не отважившись писать про них в итоговом пресс-релизе. Audi не поставляется наравне с остальными Volkswagen и прочими Lamborghini и Bentley, что, кстати, не мешает Lamborghini и Bentley быть самыми покупаемыми люксовыми автомобилями в России. Рост продаж в 2024 году в среднем составляет плюс 32%. Япония стиснула зубы в товарообороте с Россией и наравне с Южной Кореей поддерживает санкции и запреты. Но в октябре этого года бренд Toyota вошел в топ-10 автомобильных марок России, показав отличные продажи Camry и RAV4, и отдельно RAV4 на форуме автостата. Если наш человек захотел джинсы, кроссовки, дубленку, он их достанет и предъявит, светясь от гордости. В прошлый раз Парижский международный автосалон 2022 года чуть не похоронил идею окончательно. Французы так показательно извинялись перед всем миром за отсталый формат, что многие поверили и всерьез предположили, отныне автосалон не нужен, новые модели надо смотреть дома, по телевизору, а не встречаться со специалистами, трогать руками, задавать вопросы. Все это несовременно. Тогда в Париж почти никто и не приехал. Единственным интересным экспонатом стал президент Макрон, бросивший все дела и примчавшийся в выставочный центр в роли спасателя. На живого Макрона смотрели с интересом, проходя мимо автомобилей. В 2023 году настала очередь франкфуртского салона, зачем-то переехавшего в Мюнхен и растекшегося площадками и стендами по всему городу. Вместо выставки получился чемпионат цирка в Шапито. Балаган удался, автосалон нет. В том же году окончательно умерла Женева. Ее купил Катар и превратил в часть туристической программы в стране, в которой больше нечего смотреть и не имеет смысла приезжать. Поумнели французы внезапно. И в 2024 году воспроизвели Парижский международный автосалон в прежнем формате, вернув людям одну из самых полезных привычек – ездить на премьеры и задавать вопросы, трогать руками, постигать тенденции. Чтобы возродить автосалон и перестать извиняться, французы уговорили свой Stellantis и Renault вернуться в строй и провести премьеры с подобающим размахом. Помимо них в Париж приехала Tesla, никогда не умеющая организовывать собственный стенд. Прибыли немцы всей группы Volkswagen, был BMW. Приехала Kia, прибыли Ford и Cadillac и свора каких-то китайцев. Эммануэль Макрон в этом году всем только мешал, закрывая на собственное присутствие интересные стенды в разгар вечеринки. Но Рено в затею не поверила и провела премьеры всех своих моделей заранее, предоставив Парижу роль запасной площадки и с опозданием предавшись раскаянию, поскольку на международном автосалоне праздника получилось больше, чем у Рено на кулуарных показах. Премьерный концепт номер один – Рено с дурацким именем «Эмблема». Машина водородная, прогрессивная, поднявшая статус мероприятия на полагающийся уровень. Именно наличие концептов определяет ранг события. Если есть концепты, которые еще никому не показывали, значит все по-старому. Почетно, премьерно, на уровне. Эмблему показали только снаружи, тем самым умело затянув интригу на шее ловким шнурком, пообещав раскрыть таинство салона в следующий раз. Рено планирует эту машину никогда не сделать и обозначила туманную перспективу производства где-нибудь в 30-х годах. Самый неожиданный автомобиль – Рено 17. Для Советского Союза это была очень важная модель, про которую в СССР никто не узнал. Но ее купили. И в 1973 году для изучения на АЗЛК привезли в намерении либо понять, либо выпускать. Именно по ее поводу состоялся знаменитый разговор технологов с инженерами, обозначивший важнейший этап в экономике Советского Союза. Посмотрев на машину, технологи сообщили, что они не только не знают, как воспроизвести подобное, они не понимают, как это сделано, что зафиксировало важную дату. В 1973 году Советский Союз отстал от Запада окончательно. Для своего времени Рено 17, она же Рено 15, отличная машина, но в модельной линейке продолжения не получила. В 1979 году ее производство завершилось, не оставив преемника. И вот через 45 лет французы создали концепт Рено 17, перевернув попутно идею с ног на голову. Они зачем-то сделали машине задний привод, хотя в 1971 году у нее был привод передний. И теперь это, конечно же, электричка. Ну, зато мощная 270 лошадиных сил. Требуется считать, что эти Рено 17 сквозь года похожи друг на друга, и всякий безошибочно увидит в нынешней Рено 17 ее предшественницу. Вот где и вправду удалось воспроизвести близко к тексту, так это в концепте Рено Твинга. Первый Твинга 93-го года, работы Патрика Лекимана. Его невозможно перерисовать или переделать, его можно только скопировать. Что почти получилось. Главный элемент – лягушащее выражение лица и невероятные фары – возвращены без серьезных отклонений, поэтому сразу понятно, что это и есть современный новый Твинга. Увы, он тоже электрический. Но с ним у французов задумка коварная и вполне оправданная – сделать Твинга самым дешевым электромобилем на рынке и переиграть китайцев. А концепт Рено 4 только самим французам кажется похожим и понятным. Нет, это лишь некая машина с цифрой 4. Яблоко укатилось от яблони слишком далеко. Входящая в концерн Рено румынская дача выглядела приличнее всех. На парижском автосалоне она провела мировую премьеру своего флагмана-кроссовера «Бигстер». Дачу любят во всем мире. На сегодня это самая реальная, самая главная машина бедняка. С дачи начинается автомобилизация стран и народов. Дачу покупают первым автомобилем в биографии, а теперь еще и вторым, и третьим, поскольку это не единственный «Логан», а целая гамма, где даже кроссоверов отныне несколько, включая самого большого «Бигстера». Задача этой модели, как ни странно, занять нишу Defender. Тот был примитивным, популярным, любимым. Перечисляя его добродетели, в список достоинств полагается добавлять неприхотливость, надежность, ремонтопригодность. Но это неправда. Defender ломучий, безнадежный, починить его своими силами нельзя. И по цене он перед пенсией стал настолько дорогим, что продавался в смешных количествах. Поэтому теперь самое время выйти на рынок с дешевым полноприводным автомобилем и заполонить собой весь мир. А быть прочным и проходимым уже не требуется. Defender отучил. Осталось стать повсеместным и доплатить за рекламу. Peugeot к салону не готовился. Приехал только после пинка Макрона. Поэтому премьер ни одной. Только бумажные обещания увеличенного пробега, возросшей автономности и большого запаса хода. Все машины на стенде они покрасили в одинаковый камуфляж, разместив на белом фоне нелепые красные и синие заплатки национального флага. В результате стало невозможно отличить одну модель от другой, и возникло ощущение, что это одна и та же машина, но зачем-то в 10 экземплярах. Только концепт Peugeot Inception был привычного для подобных фантазий цвета. Впервые эту электрику показали там, где и самое место, на выставке бытовой техники в прошлом году среди кофемолок, тостеров, пылесосов. Машина, несмотря на руль, полностью автономна. Сделана, чтобы избавиться от водителя. Ей противопоказаны люди. Peugeot в зачетку поставили Neot, отправив на пересдачу через 2 года, на следующий парижский международный автосалон, предложив блеснуть. Но за сам факт присутствия и поддержку идеи их поблагодарили искренне. Alfa Romeo показала свой самый маленький кроссовер Junior. Для этого бренда кроссовер остается недоразумением, его от фирмы не ждут и воспринимают с опасливым интересом. Для юниора парижский автосалон – это международная премьера. Первые 5 дней своей жизни модель называлась «Милано», но миланская мафия потребовала откат за имя. Концерн отказался, машину переименовал в «Юниора» и теперь показал на людях. Поскольку любая «Альфа Ромео» – огромная редкость, то и «Юниор» окажется мимо нас, поэтому на выставке ему самое место, иначе его больше негде увидеть. Еще одна международная премьера – «Шкода Элрок». Машина сделана на электрической платформе Volkswagen, интереса не представляет, выглядит хорошо, статус мероприятия поддерживает. Главное достоинство парижского автосалона 2024 года – он чувствовал себя комфортно в собственной шкуре, не пытаясь сразу стать по-прежнему большим и не стараясь извиниться за тех, кто не приехал. Но это лишь первые шаги после смертельной болезни, и посмотреть на полное выздоровление можно будет не раньше, чем через 2 года. Прежде такой инженерной задачи не ставилось – сесть сразу на 2 стула. Трудно гнаться даже за одним зайцем, но сразу за 2 фольклор и подавно не рекомендует. Но в подразделении BMW Motorsport хватило отваги замахнуться и в следующем поколении сделать под одним названием 2 совершенно разных автомобиля M3. Заряженная трешка BMW – самая правильная машина концерна, финальный оплот здравого смысла – генетический пример драгоценной эволюции. Любая BMW должна быть маленькой и быстрая. Но на весь модельный ряд есть только M3, хотя даже она не такая уж и маленькая. И более логичным носителем правильного ДНК выглядит первая серия, которую в Motorsport не берут. В 2025 году на Европу обрушится экостандарт Евро-7. Все обязаны стать либо голубыми, либо зелеными, ценить пешие прогулки, обожать смузи, на ночь вставлять 2 пальца в розетку. Принуждение к экологичности обжалованию не подлежит. Покориться обязаны все, поскольку за них все давно решили. Так будет лучше, а кто не понял, того накажут. Автомобильные компании накажут раньше остальных. Поэтому, готовя новые модели, ситуацию требуется учитывать заранее. Обе М3 обещаны в 27-м, но выход найден уже сейчас. Директор подразделения Motorsport Фрэнк Ван Мил взялся переиграть систему и сделать 2 разных автомобиля. Первый для тех мачо, кого уже током ударило. Они получат электромобиль на платформе New Class. С виду вполне полноценный седан, но с 4 электромоторами, управляемым вектором тяги и в качестве оправдания невиданной мощностью 1360 лошадиных сил. Мощность не настоящая, нарисованная, высчитанная на калькуляторе сложением всех 4 электромоторов, но утешающая покупателя с электронной сигаретой и татуировкой Греты Тунберг. Мачо на электричке смотрится как ботаник в тренажерном зале. Ну, сам себе он нравится. Электрические М3 пойдут в зачет экологических подвигов BMW, попадут в общую статистику нулевого выброса компании, что требуется, дабы избежать штрафов. Возможно, не все знают, но в борьбе за всеобщую экологию не учитывается истинное положение дел и реальный выхлоп двигателя. Считается общее количество машин, выпущенных фирмой. Оно делится на электрические и бензиновые, после чего в статистику идет средний балл гипотетических выбросов. Поэтому евронормы, экостандарт – это обычный государственный рэкет. А для нормальных, смелых, полноценных Фрэнк Ван Мил делает другую М3. У нее прежняя платформа кластерной архитектуры Клэр, рядная шестерка S58 в 3 литра с турбиной мощностью 460 лошадиных сил. Мотор свежий, образца 2019 года, и у него есть справки об экологичности на все случаи жизни. Про эту машину и данный двигатель Фрэнк Ван Мил сообщил, что они будут производиться до скончания спроса. Пока людям нужен бензиновый мотор, BMW будет его выпускать. Всякий раз обкладываясь бумажками о полном соответствии экологическим стандартам Евро-7, Евро-8, Евро-9, и когда все окончательно сойдут с ума, Евро-10. В этом еще одна составляющая инженерной гениальности BMW, когда она тягостную глупость законодателей, давно потерявших здравый смысл, незнакомых с законами физики, не имеющих представления о технике, у компании готов безупречный ответ. Сидеть на двух стульях BMW собирается долго и основательно, тратя свой талант на обеспечение чужой глупости, формирующей моду, создавая отменный продукт для нормальных и ненормальных, для ударенных током и здоровых, для сиюминутных и ценителей, что станет редким примером удачной охоты сразу на двух зайцев. Автомобили скрытого бронирования. Это для богатых, чтобы сразу и статус предъявить, и фигу в кармане незаметную снаружи. С броней большие дорогие автомобили становятся еще дороже, радуют хозяина дважды – ценой и безопасностью. Но существуют автомобили скрытого бронирования гольф-класса. С виду недорогие настолько, что становятся еще безопаснее. В их сторону не смотрят ни через оптический прицел, ни вообще. Едут мимо неприметные и тем еще более безопасные. Перед этими машинами не стоит задача выиграть войну или выдержать бой с террористами. Их предназначение – спокойствие против хулиганов, уличного гоп-стопа, пистолета калибром 9x19. Начиналось скрытое бронирование гольф-класса во времена немощных моторов, и потому становилось сложнейшей конструкторской задачей. Было не просто добавить к снаряженной массе полтонны и добиться приемлемых динамических характеристик. Под тяжестью дополнительного железа машины норовили превратиться в бронепамятники и никуда не уехать. К любому двигателю добавлялись проблемы перегрева. Требовался огромный радиатор. Негде было добыть усиленные тормоза, приходилось выпиливать их самостоятельно. Сыпалась подвеска, требовались несуществующие в природе амортизаторы, сверхпрочные сайлентблоки, высоколегированные рулевые наконечники. Первыми попробовали заковать малолитражку в доспехи итальянцы, взявшись за Volkswagen Golf. Они дождались появления в 1975 году мотора 1.6 невероятной мощности в 75 лошадиных сил и принялись упражняться. Снаружи машина получилась такая же обычная, как все. Ее не выдавали даже стекла. Она лишь подозрительно тяжело припадала на все четыре, у нее была странная резина и приходилось двумя руками поддерживать дверь. Преступность и политические убийства в Италии того времени требовали маскировки, и скромный Volkswagen оказался очень полезным. С оглядкой на итальянцев превратить малолитражку в броневик попробовали французы. Но у них страна более спокойная, машину делали для инкассации. Добиваться итальянского уровня маскировки французы не посчитали нужным, и стекла на инкассаторском фургоне Renault 4 положили поверх штатных. До музеев эти редкие машины не дожили, но на свалках они встречаются. Сегодня машины гольф-класса очень мощные, к тому же огромные, поэтому взвалить на себя позволяет много. В неспокойных странах на скрытое бронирование устойчивый спрос, и разные ателье практикуют масштабный инпошив, превращая в броневик любой автомобиль заказчика. В Бразилии представительство Toyota договорилось с четырьмя местными фирмами и предлагает через официальную дилерскую сеть Corolla скрытого бронирования. У нее специальные стекла, внутри железо и кевлар, шины Renflat. Можно пойти в шоу-рум и вместо обычной Corolla взять необычную, способную уберечь от нападения на улице. Против пистолета, бейсбольной биты, мачете машина выстоит, став неожиданностью для хулиганов. Поскольку Corolla продается официальным дилером Toyota, у нее есть гарантия 5 лет. В неспокойный ЮАР где на преступность тоже никто не может повлиять, местная инжиниринговая компания предлагает бронезащиту на Volkswagen Golf GTI. Как редкий пример, бронефирма не стесняется и указывает класс защиты B4+. Это уже не только против пистолета, но и против АК-47 с патроном 7,62 на 39 и даже РГД-5. Для мощного мотора дополнительная нагрузка в 350 кг не имеет особого значения и позволяет машине держать скорость потока или уходить от погони, отстреливаясь. Изо всех стекол одно опускается, водительское, наполовину. Задача подобных автомобилей – воспрепятствовать нападению, обманув ожидания преступников. Основной заказчик – средний класс. В некоторых странах, в отличие от России, он вполне состоятелен и не хочет погибать. Пойти в магазин, купить машину, выехать на дорогу, нажать кнопку. На скорости 375 км в час умчаться в закат, опрокинув радары на обочине и представление полиции о пределах бестактности. Серийная машина, не гоночная, никак не подготовленная для подвигов. Машина обывателя для борьбы со скукой в пределах гравитации. Она всего лишь очень мощная и очень быстрая. Самая мощная и самая быстрая в истории марки. Chevrolet Corvette 8-го поколения ZR1. Его серийно выпускают с 2020 года и потихоньку добавляют азарта и модификаций. Машина впервые в истории корветов с центральным расположением силового агрегата. Прежние 7 поколений держали традицию, и мотор у них был спереди. Теперь он сзади. Рекордной мощности 1064 лошадиные силы. Подобные показатели характерны для электрических гиперкаров, которых сегодня на рубль ведро в базарный день. Любой стартап, непременно мощный, с электромоторами в каждом колесе, по цене авианосца, тиражом один экземпляр в год. Восьмой корвет, серийный, стоит около 200 тысяч долларов. А мотор у него нормальный, бензиновый, V8, обычного объема в 5,5 литров, с двумя турбинами BorgWarner. И у машины от рождения предусмотрен гоночный режим максимальной скорости, разгоняющий облака и скуку, та самая красная кнопка, которую боятся в политике и обожают в быту. У людей красных кнопок накоплено в избытке, в пылесосе, кофемолке, магнитофоне, но самое драгоценное у корвета, дающее крылья. По замыслу инженеров, у восьмого корвета максимальная скорость получалась под 200 миль в час. В нормальном мире это 322 км в час. Ну, никто не проверял. Посчитали на компьютере, уточнили аэродинамику, добавили достижения шинников Michelin Pilot Sport 4S и написали в итоговую таблицу заветные 200 миль. Но потом появился президент General Motors Марк Ройс и предложил проверить. Для чего взял серийную машину и отправил по почте в Германию на гоночную трассу Папенбург. Но ведь под регистрацию жизнеутверждающих рекордов полагается Нюрбург-ринг. Ну, там, во-первых, не протолкнуться. Во-вторых, требовались не резкие повороты, а кольцевая трасса, желательно с хорошим углом наклона, где не придется тормозить и можно будет с каждым кругом лишь увеличивать скорость, пока деревья вокруг не покажутся сплошной стеной. На Папенбурге угол наклона 50 градусов. Это весьма дерзко. На медленной машине опрокидывание гарантировано, на быстрой гарантирован упоительный полет. Президент Ройс предложил делать ставки, сколько миль в час удастся получить сверхпаспортных. Инженеры предположили, что 10 миль уже будет отличным результатом. Марк Ройс сел, пристегнулся, дал газу и получил 233 мили в час. В нашем летоисчислении это 374 км в час. То есть красная кнопка на самом деле означает плюс 52 км в час. Инженеры переглянулись и по очереди проверили. Оказалось, что восьмой корвет окрыляет одинаково. Он каждого прокатил в предельную резвость, порадовав одной и той же цифрой. Руководитель проекта «Корвет» Крис Барбер пожал президенту руку и по секрету шепнул, что 374 км в час у него в планах не было. Президент пообещал премию. На сегодня корвет восьмого поколения ZR1 – самый быстрый в мире серийный автомобиль стоимостью до $1 миллиона. И на зачетный миллион таких корветов можно купить 5 штук, каждый день приезжая на работу в новом цвете. Люди без фантазии ненавидят корвет, боятся начальства и не терпят высокую скорость, вопросительно повизгивая из-под стола. Кому нужно так быстро? Где можно так носиться? К чему такие излишки, если им жизнь запрещает быстрее 60? Во-первых, максимальная скорость не нужна для быстрой езды. Она необходима для разгонной динамики. У самых быстрых, имеющих пугающий предел, такой же быстрый набор скорости. Например, как у этого корвета 100 км в час за 2,8 секунды. Быстро уступить место летящему в тебя КамАЗу за рулем 8-го корвета получится скорее, чем за рулем остальных машин на Земле. Во-вторых, для желающих достигнуть предела во всем, в том числе и в скорости, есть не только Папенбург, но и прочие трассы, то есть быстрая езда может начаться и по дороге на работу. В-третьих, существует Германия с безлимитными автобанами, которые задавленные женой и трусостью клерки ненавидят наравне с любым корветом. Президент Ройс не случайно проверял машину на максимум именно в Германии, чтобы не только у себя дома, но и сразу после Папенбурга выйти на обыкновенный автобан и проехать не ради рекорда, ради крыльев за спиной. Когда я на почте служил ямщиком, серия воспоминаний о том, как я работал директором по рекламе у автомобильных дилеров. Журналистом я стал между делом. В действительности долгие годы работал у разных дилеров и в свободное время вел программы на «Эхо Москвы», писал в газеты, журналы. Представительства меня ненавидели. Как раз потому, что я был единственным журналистом, знавшим про них все. Все тайны, все схемы, все интриги. В 2010 году я был директором по рекламе у дилера Peugeot. И мне захотелось поставить в шоу-рум среди новых моделей исторический Peugeot. Я мог взять из Политехнического музея самый старый Peugeot в России, модель BB 13 года, но она настолько далека от нынешнего понимания автомобилизма, что интерес самостоятельный представляет, а стать точкой привлечения сможет вряд ли. К тому же от BB до наших дней ассоциативная дистанция настолько удалена, что даже не намекает на преемственность Peugeot и никак не обозначает родство. На карету похоже, на автомобиль не очень. Поэтому я отправился искать чуть более свежие машины, желательно послевоенного периода. В них тоже не разглядишь Peugeot, зато они достоверно представляют более понятную эпоху и порождают массу правильных ассоциаций своим сходством с советскими автомобилями. То есть, глядя на них, нет ощущения чужеродности, и понятно, что это вполне машина, и потому интересно. И, разглядев логотип, не менее увлекательно осознать, что это не какой-то советский автомобиль, а оказывается Peugeot, которые вот в то время так вот выглядели. Вариантов было два – коллекционеры и машины на продажу. И в субботу, 25 сентября 2010 года, я поехал к зданию МГУ на Воробьевых горах на старт ралли олдтаймеров. Российские коллекционеры не уступают западным. В закромах у них все драгоценности мира, включая такие редкие, как Peugeot. Самое нарядное и аутентичное у председателя комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрея Паньковского. Peugeot 203 54 года выпуска. Это послевоенная машина образца 48 года. Она похожа и на Победу, и на Opel Капитан. У Андрея Паньковского машина черного цвета, аутентичная настолько, что допущена до участия в «Мили-мили». Мы приятно пообщались с Андреем, он обозначил готовность поставить машину ко мне в шоу-рум на длительное время. Ну, не сложилось. План «Б». Я нашел в объявлениях единственную в стране частную Peugeot 203, выставленную на продажу. Машина предпоследнего года выпуска, ну, где-то ближе к 60-му. Ее биография не характерна для СССР. Была куплена новой во Франции у официального дилера, советским гражданином в связи с окончанием длительной командировки и возвращением на родину. Это очень высокий уровень, характерный для руководителя резидентуры. Только начальникам позволялось так раскрываться, и только особо уважаемым разведчикам разрешалось ввести домой иномарку. За всю историю советской разведки подобных примеров меньше, чем пальцев на руке. Первый владелец этой Peugeot вдоволь накрасовался перед ошарашенными советскими обывателями и продал ее нынешнему владельцу, очаровательному дедушке. Но машина не в коллекционном виде. В 70-е она получила удар в бок, и рана так не затянулась. Машина не на ходу, слегка разобрана. Но наравне с хозяином сохранила признаки бодрости. Поэтому из гаража выехала на аккумуляторе.
Ну, может, нет. Электромобиль Peugeot. Ну это правильно, это по-шоферски.
Да? Ты пока
есть?
Ну везде
это боевые. Вот она, старая школа. Молодежь не знает об этом способе.
А потом загонят машину за пол.
Ну, еще чуть-чуть классно.
Аккумулятор-то.
Какой класс.
Сейчас про этот способ никто не знает, а в наше время так делали все. Большой плюс, что машина комплектная, и поставить ее на ход не самая большая проблема. Ездить она в состоянии. К дилеру Peugeot 203 поехала на эвакуаторе. По дороге ее примечали в потоке, разглядывали, радовались, угадав в ней победу ГАЗ М20. Машину отмыли, очистили, оттерли пятна, но следы долгой жизни оставили, сохранив достоверность. В шоу-руме она встала в общий ряд с актуальными моделями и произвела фурор. Ее запечатлели в рекламе и получили поток любопытных, приехавших в салон не ради покупки новой, а ради любования старой. Персонал тоже воодушевился. Одно дело быть продавцом, и другое дело причастным к истории, допущенным к эксперименту по восстановлению преемственности поколений в реальном времени. Доступ к машине открытый, она не заперта, любой желающий получил возможность не только постоять рядом, но и соприкоснуться, при желании сесть за руль, поднять капот, удивиться мотору, агрегатом. Такие исторические автомобили всегда к месту, отлично иллюстрируют прогресс, показывая разницу между было и стало. Обе московские Peugeot 203 были черные. Глядя на них, верится в историчность и многолетнюю достоверность, но без праздника. Модель правильная, но отсталая даже для своего времени, доживавшая на конвейере в ожидании более современных моделей. В Литве, где пещеры Али-Бабы обширнее, наконец-то блеснула правильная Peugeot 203 радостного цвета и состояния. В Паланге на фестивале «Аурум» красовалась машина, глядя на которую очевиден восторг владельца, с удовольствием покупавшего ее в середине прошлого века как отличный автомобиль послевоенной Европы, оправившийся от кризиса и позволивший людям радоваться таким праздничным приобретением. Она и в коллекции бесспорные украшения, и в шоу-руме звезда экспозиции, и на фестивале повод для светлой улыбки.
Aš stoviu šalia žmogaus, kuris irgi yra šių lenktynių ikona, tai Robertas Kupčiukas. Robertai, aš dar vis geriu elektrolitus, kad palaikyti vis tiek sekina viskas, karštis didelis, adrenalinas, tai aš elektrolitus. Ką geriat jūs jau?
Mes jau nebevažiuojam, tai alus pasėjo.
Juokas juokais, bet aišku, turbūt labai skaudi ta situacija buvo. Ar galit, jūs vairavote automobilį? Ne, bet gal galite daugiau papasakoti apie tą momentą?
Jo, tai iš esmės, tai turbūt pirma, tai kas stebina, tai teisėjų šiek tiek darbas, nes visą valandą rodoma lenktynininkams mėlyna vėliava tam tikram konkrečiam ekipažui, kur vis tiek elgiasi taip pat nepraleidinėja, piktyviškai nepraleidinėja kitų lenktynininkų. Nežinau, ko tikėdamėsi, ar ištemti laiką, pristabdyti ir panašiai.
Вопросы, ответы, реплики. Страх утки. Я б не рискнул есть автовазовские сосиски. Пользователь Ю. Уважаемые автомобилисты, большая к вам просьба, не нарушайте правила дорожного движения. Тем самым вы откажетесь оплачивать штрафы, идущие в конечном счете на поддержание кремлевской военщины. Пешеходный пользователь Ю, никогда не ездивший за рулем по России. В России соблюдение правил никак не связано со штрафами. Штраф назначается каждому за факт обладания автомобилем. Штраф в России получают все, начиная с безупречных водителей. В бюджет России на 2025-2027 год заложены 600 миллиардов рублей штрафов, и они будут собраны с населения, невзирая на соблюдение правил дорожного движения. Александр Семенцов. Ведущий явно в ЮАР не был. Водители хорошие, дороги отличные. Все русские, живущие там, подтвердят. Обидно задача Асланяна. А вы у всех русских спросили? Вы в каком звании, смотрящий за всеми русскими, что уполномочены отвечать от их имени? Ведущий в ЮАР явно был. В сюжете использована его авторская съемка из провинции Мпумаланга. Текст составлен на основе личных наблюдений, езды с местными водителями. Обидно за товарища Семенцова. Алексас Баравикас. Странное, если не сказать больше извращенное словосочетание «советская интеллигенция». Intelligence в английском языке имеет двойное значение – способность постижения и применения знаний и навыков и сбор информации для военных и политических целей, то есть разведка и шпионаж. Если со вторым значением все понятно, там совок преуспел, то к первому есть вопросы. Для говорящих на рунглише смысловая основа непременно берется из английского языка. На самом деле слово «интеллигенция» от латинского глагола «intellego» – ощущать, воспринимать, подмечать, замечать, познавать, узнавать. Помимо этого означает часть души, не связанную с телом, мыслительную деятельность, оказывающую воздействие на него. Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал самых интеллигентных людей, которых встречал в своей жизни – рыбаков Мурманска. Тогда так ставилось ударение. Интеллигенцию, не имевшую образования. Рыбаки были неграмотными. По мнению Лихачева, доктора филологических наук, именно эти люди – пример интеллигентности и советской интеллигенции. Есть экономическое определение – интеллигенция – это те, кто зарабатывает умственным трудом. Есть русское понятие – интеллигенция как носитель и пример моральных ценностей. Советская интеллигенция к этому отношения не имеет, поскольку при коммунистах словом «интеллигенция» пытались подменить слово «аристократия», чтобы оно не означало нравственность, а только статус. Поэтому интеллигенция при советской власти существовала, но за рамками официоза. Помимо мурманских рыбаков, это Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг. Пример нравственности и морали. Советская интеллигенция. Диссиденты. Вышедшие 25 августа 1968 года на Красную площадь за вашу и нашу свободу. На сегодня все. До свидания.